стратегия лжи. Люди, которые лгут, используют определенные стратегии. Их можно условно разделить на 7. 7 стратегий и на несколько категорий. Значит, первая категория – это неподготовленная ложь, когда человек не готов к лжи, и он, соответственно, реагирует определенным образом. Значит, в первую категорию «неподготовленная ложь» входят две стратегии. Первая стратегия – это отказ. Ты задаешь человеку стрессовый вопрос, и человек говорит: знаешь, что я вообще с тобой даже разговаривать не буду. Да ты меня вообще за кого принимаешь, я не понял. Там, я тебе что-то...
Ну, агрессия, да, какая-то.
Он начинает отказывать. Я вообще с тобой, знаешь, ты меня вот очень оскорбил своим этим, я вообще с тобой после этого разговаривать не буду. Да пошел ты знаешь куда. Ну, давай еще меня за полиграф посади, да. Да идите вы все знаете куда. Я вообще с вами после этого не хочу разговаривать. Это отказ. Знакомая ситуация, многие делают. Почему это происходит? Потому что ложь – это что? Это стресс. Когда вы задаете стрессовый вопрос, ты задаешь человеку стрессовый вопрос, он, стресс – это что? Это правое же полушарие, правильно?
Это правое. Особенно, если неожиданно.
Ну да, неожиданно. Сейчас я скажу, как нужно дальше задавать. Это правое полушарие. А чтобы соврать, нужно включить левое. Он не успевает сделать, не знает, что кто-то пытается там тянуть, делать какие-то уловки. Мы сейчас будем, да, разбирать этот момент. А кто-то просто включает оскорбленное самолюбие. Ну, тут, конечно, зависит еще от того, как ты задашь вопрос. К этому мы подойдем. Это первая стратегия. Вторая стратегия, ну, назовем ее стратегией сдерживания. Сдерживание. Что здесь происходит? Ну, например, человеку говорят: ну что с тобой происходит? Он говорит: да нет, ничего, все нормально. Ну, я же вижу, там, ты какой-то сам не свой. Да нет, 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 правда, все хорошо. Ну, так, что произошло, давай рассказывай. Ну, на тебе лица нет. Что, прямо так сильно видно? Ну да, конечно, иначе бы я не спрашивал. Ну, я не хочу об этом говорить. Почему? Ну, это касается не только меня. Вась, с тобой в отделе работает 7 человек. О ком из них ты больше всего не хочешь говорить? Понятно, да? Угу. Окей. То есть стратегия сдерживания, неподготовленная ложь, да, то есть да нет, все нормально. Он врать не может, он не знает, как это взять, отвертеться, да, то есть вот это часто делают люди определенных таких психотипов, да, то есть они будут применять. Ну, мы сейчас не будем этого ударяться, там уже по психотипам.
Ну, наверное, я так понимаю, что не то, что там человек... И врать не хочет с одной стороны, с другой стороны правду тоже говорить не
да,
хочет.
Да, 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 по определенным причинам, да.
Отмолчаться пытается.
Да, 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 да. Эту стратегию могут применять, например, такие люди, как и мотивы. Ну, вот характер Николая Дроздова, да, например. Да, он не будет никого стараться, допустим, там лишний раз там, ну, кто-то набедокурил в коллективе, подставляет, да, допустим, если у него есть, да, начальник. Ну, и будет стараться как-то там так сдерживаться, да. Ну, правда, и мотив может еще и самооговором заняться, чтобы никого-то не подставлять, сказать, что я сам виноват. У него, правда, это плохо получится, потому что врать он не умеет. Он очень плохо преподносит ложь, у него это отвратительно получается. Как придумать, так и преподнести не может. Это отдельная тема. То есть это была первая категория «неподготовленная ложь». Значит, две стратегии – отказ и сдерживание. Следующая категория, вторая категория, в нее входят еще две стратегии. Значит, вторая категория – подготовленная ложь. Значит, третья стратегия – это легендирование. То есть человек придумывает какую-то легенду для того, чтобы соврать. Да у него есть какая-то легенда, скажем так, сработает, не сработает, зависит от уровня профессиональной подготовки, от того, насколько человек опытный в плане вранья. Ну и насколько умный, насколько гибкий и так далее. Кстати, при этом нужно помнить, допустим, вот интересная штука, например, вот у разведчиков нет лжи, у них есть несколько правд, одна упакованная в другую. Угу. Вот фрагмент фильма был, там интересный был момент, «Следствие ведут знатоки», еще такой там, давнишний, давно был снят, еще черно-белый, там допрашивают шпиона. В советское время за бродяжничество же сажали, да, была, да, статья за бродяжничество. Он бродяжничал, его...
Да, чтобы работали.
Ну, да, за бродяжничество была статья. Значит, его взяли и начинают подозрения возникают. Они начинают его допрашивать, потому что он упирался, что я там Петров, потом нет Сидоров, потом там нет такой-то. Ему говорят, ну вот вы же, говорит, скрывали фамилию. Он говорит, ну да, говорит, кому охота под своей фамилией сидеть. То есть несколько прав, да, у него. Хорошо, идем дальше, легендирование. Следующая, четвертая стратегия, это аппроксимация. Что такое аппроксимация? Помним фильм «Место встречи изменить нельзя», помнишь?
Да.
Помнишь, когда Шарапова привезли в банду? Засунули в хлебный фургон, привезли в банду. И когда он там рассказывает про себя свою легенду, да, там женщина, одна из членов банды, главарю, говорит, Карп, ты на его руки посмотри, из него, говорит, такой же водитель, а он говорит, что я там водителем, да, работал и работаю.
Да,
как, из него, говорит, такой же, говорит, водитель, как из нашего, говорит, промокашки, говорит, скрипач. В море готовили Шарапова, потом, но они не учли одну вещь интересную, руки Шарапова. Машина в то время... Сразу после Второй мировой войны и до нее. Какие были? Без гидроусилителей руля. Автосервисов не было. Правильно? То есть машины ремонтировал каждый водитель сам. Правильно же? Ну, хотя бы по минимуму сам делал, да? Это сейчас там везде есть автосервис, это даже покрышки накачивать не надо мыть. Заехал, тебе все сделали. А раньше было не так. Какие были руки у водила, тем более грузовика? Тогда даже легковые машины тяжело было крутить баранку.
Но все равно какие-то мозоли там должны были быть.
Видно, что руки, да, видно, что руки человека, который, ну, он может сейчас работает, но явно не всю жизнь. Да, то есть явно не много лет работает, да. И женщина, когда сказала, главарь говорит, ну что, говорит, скажешь, бабу, говорит, не приведешь, она сердцем верит. Что сделал Шарапов? Тут он включил аппроксимацию, то есть он на ходу доработал свою легенду. Тут же на ходу допридумывал. Понятно, аппроксимация, когда ты допридумываешь на ходу, с учетом ситуации, под конкретную ситуацию. Он сказал, а то и скажу, что права твоя хозяйка. Я ведь раньше до войны на пианино играл. Ему дают, предлагают сыграть на фортепиано, он играет успешно, они думают, ну да, ну правда, играл человек. Угу. Аппроксимация. Понятно? То есть четвертая стратегия аппроксимации. Следующие две стратегии входят в отдельную категорию. Третью категорию, значит, пятая и шестая стратегия, значит, третья категория – это фантазийно-творческий подход. Что он в себя, ну, запись идет, что он в себя включает. Первое – это забалтывание, то есть пятая стратегия – забалтывание. Ну, например, ты человеку задаешь стрессовый вопрос, человек говорит, слушай, да подожди, слушай, какая сумка, а? Слушай, как классно подходит вот к этому платью, и вот с этим твоим макияжем, это вообще, это вот, ну, супер, слушай, хочу такую, где купила? Или же говорит, слушай, вот знаешь, вот мой отец был всю жизнь простым работягой. Он не заканчивал каких-то особых там учебных заведений, там, не заканчивал университет какой-то, не было престижного образования. Но знаешь, вот он при всем том мне всегда говорил, всегда поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Забалтывание, да, и же говорю, слушай, вот ты читала Библию, да, знаешь, там вот, я человек такой, не очень, да, такой, да, религиозный, но там есть замечательная фраза, знаешь, вот Иисус там, вот момент такой, забалтывание. Ты задаешь стрессовый вопрос, человек начинает тебя забалтывать. И шестая стратегия, стратегия Остапа Бендера, то есть стратегия восторженного надувательства. Помнишь 12 ульев в Нью-Васюке?
Да.
Остапа несло.
Такая...
Да. И там такая фраза была. Эпичная. Остап с утра ничего не ел. Чувствовал необыкновенное вдохновение. Остапа несло. Что Васюки превратятся там чуть ли не в центр там, мировой цивилизации, международный, межгалактический шахматный турнир. То есть, когда человек, есть люди, например, есть бизнесмены, есть политики, например, которые несут всякую фигню, не сами верят в то, что говорят. Вот в этот момент он в это верит, и это получается у него офигенно, очень харизматично. офигенно харизматично получается. Угу. Есть тренеры, есть эзотерические тренеры, которые верят во всякую хрень, которую они несут. И они вот в этот момент, это стратегия восторженного надувательства. Вычислить можно, когда человек в этот момент, он сам верит в то, что говорит. И это настолько бывает убедительно, харизматично, его прет. Вот стратегия Остапа Бендера или восторженного надувательства. Шестая. И седьмая стратегия, это одновременное применение всех шести. Требуется хорошая гибкость, красноречие, сильная, крепкая нервная система, умение перейти из одного настроения в другое. Ты можешь расплакаться, обидеться, а потом перейти в это, потом перейти сюда, потом кинуться сюда. Нужно хорошее актерство. То есть умение переходить из одного состояния в другое быстро. Теперь как нужно задавать вопросы? Для того, чтобы не спровоцировать человека, то есть, допустим, если, ну, если тебе скажут, слушай, это не тебя я вчера случайно видел на панели стояла, подперев ногой стенку. Ну, ты можешь сказать, знаешь, что я вообще с тобой разговаривать не буду, там, да, катись к чертовой матери, правильно? То есть человек это оскорбит, правильно же? Или задать вопрос, ты случайно не лежала в сумасшедшем доме никогда? А у тебя там родители в психушке не лежали, нет? Там, ну, например, да? Там. Это оскорбит человека. То есть вопрос должен быть таким, чтобы не вызывать у человека, ну, злость и оскорбление, чтобы не унижать человека. Вот если ты спрашиваешь человека, например, человек тебе говорит, я был вчера там, слушай, а помнишь ты вчера, слушай, а что там была за толпа? Ты же вчера вот туда ездил, в ту часть города, что там за столпотворение было народу? И он говорит, знаешь что, ты меня за кого принимаешь? Ты меня еще проверять решила? Я вообще не буду с тобой разговаривать. Ну, конечно, если ты говоришь, а вот ты говорил, что ты туда ездил, а что там была за толпа? Ну, тон голоса должен быть нормальным. Мы человека вводим в транс, мы с ним разговариваем, он совершенно расслаблен. И не меняя тона голоса, выражения лица, говорю, слушай, кстати, а что там за толпа была? Где? Да вот ты же там как раз был в городе, что там было, там драка, толпа какая-то, что случилось там? И вот тут мы смотрим, если он здесь начинает проявлять агрессию, я же просто спросил, без всякого. То есть у меня и слова, и вся моя невербалика говорит, что я тебе полностью доверяю. И вот здесь, если ты начинаешь финтить, человек начинает, вот тогда здесь есть о чем подумать. Чего это он вдруг сразу? То есть выражение лица, тон голоса не должен быть. Ну-ка, скажи мне, давай я тебя проверим, я тебе не доверяю. Тогда ты сам будешь провоцировать человека, безусловно. То есть не надо людей провоцировать, да? То есть понятно? То есть мы задаем вопрос, мы можем, например, задавать вопросы какие-то, уточнить, потом еще раз задать их только уже в другой последовательности. Ну, мы это будем еще проходить отдельно. Понятно, да, то, что я говорю? То есть не нужно провоцировать людей. Когда мы задаем какие-то вопросы, нужно их задавать таким образом, чтобы это всегда казалось безобидным, чтобы не вызывать у них подозрений. Когда он еще больше проколется, да, иначе если наш вопрос будет звучать оскорбительно, ему это будет только лишь на руку лжецу. А так человека мы полностью расслабили. Чем больше он расслаблен, тем более неожиданным будет вопрос, тем больше он проколется, если он врет.